Глава 24. За завтраком барон де Леви много говорил. В основном о всяких мелких сплетнях при дворе, о забавных происшествиях на балах и других ничего не значащих мелочах. А еще он в общих чертах рассказал о большом посольстве, что отправится во главе с принцем Луи на север, и в котором барон де Леви тоже будет принимать участие, как, собственно, и почти все приближенные Зеленого принца. Но при этом он не забывал много спрашивать и обо мне, моей жизни и моей семье. После нескольких минут нашего с ним общения я пришел к выводу, что Жан-Луи выполнял чье-то поручение. Я даже догадывался, чье. Достаточно вспомнить, чьим личным парфюмером он являлся. В общем, к моей персоне явно начал присматриваться либо сам младший принц, либо его ближайшее окружение, хотя не стоит исключать оба варианта. Пускай присматривается, мне не жалко. Сделав вид, что клюнул на приманку, я охотно поведал рыжему шпиону зеленых о моей абвельской ссылке, о фронтире и о моем переезде в столицу. Также мы поговорили о том, что произошло на балу после моей отключки. Ничего нового он мне не рассказал. Если брать за основу слова герцогини Дюбелле о категориях, на которые делятся придворные в Эстонии, то Жанна Луи можно было смело отнести к умным, которые искусно притворяются глупыми. Думается мне, на балу герцогини Дюбелле других не было. В общем, все общественное порицание было направлено именно на барона фон Герварта. Это ведь он обещал не использовать магию, но не сдержался, чем и подставил себя и принес поражение своей команде. А то, что барон таким образом скомпрометировал своего сюзерена, все присутствующие, в том числе и бесхребетный принц Луи, предпочли проигнорировать. Как, впрочем, и всегда игнорировали, когда дело касалось королевского семейства. Все те, кто когда-либо осмеливался выступить против короля и его семьи, либо казнены, либо находятся в казематах. Папаша Макса – яркий тому пример. Принц Генрих, конечно, прилюдно высказал свое неудовольствие и приказал барону покинуть бал. Но всем прекрасно было понятно, что это всего лишь спектакль. Уже скоро опальный страйкер вместе со своим сюзереном отправится на войну с италийцами. Полагаю, если бы барон не был боевым магом, а здесь это штучный товар, принц Генрих применил бы к нему более жесткое наказание. В конечном итоге наш совместный завтрак с бароном де Леви получился довольно познавательным, как для него, так и для меня. «Добрый день, мадам», — произнес я, поклонившись. Несмотря на уговоры Бертрана отлежаться, на следующий день я уже выехал в особняк Легранов. Я не мог себе позволить терять драгоценное время. Возможность попасть в семейный склеп Легранов, которую по какой-то пока неясной мне причине предоставила мне Исабель Легран, я не должен был упускать.
«Ты все-таки пришел»,
— то ли вопросительно, то ли утвердительно произнесла Исабель Легран, окинув меня с ног до головы своим немигающим ястребиным взглядом. Как и в прошлый раз, она встретила меня в парке, в той самой беседке, куда меня провел молчаливый лакей. Сегодня старшая дочь Паскаля Леграна была одна, как, собственно, и я тоже. Бертрана я намеренно оставил в карете. В его присутствии мне будет сложнее спровоцировать Исабель на откровенность. «Да, мадам», — коротко ответил я и добавил с легким поклоном. «Я благодарен вам за предоставленную мне возможность». Проигнорировав мои благодарности, Исабель вдруг спросила то, чего я не ожидал услышать.
«Это правда, что ты дал вольную Бертрану?»
«Да», — ответил я.
«Каковы твои мотивы?»
— продолжила давить она. «Кажется, я понял, к чему она ведет.
Я посчитал, что так будет правильно»,
— ответил я. Кстати, в моих словах не было ни капли лжи, а вот Исабель, похоже, была другого мнения.
«А может, у тебя был иной умысел?»
— с легкой насмешкой спросила она. «Любопытно, какой должен быть умысел у человека, который освобождает другого человека из многолетнего рабства?» Изобразил я искреннее удивление.
«Может, хватит ломать комедию, Макс?»
Закатив глаза и покачав головой, сказала Исабель. А потом, скривив губы в саркастической усмешке, добавила.
«Ты держишь всех нас за идиотов? Я всегда была о тебе невысокого мнения, но в этот раз ты умудрился переплюнуть даже самого себя».
«Это она меня специально провоцирует или действительно искренна со мной?» Хотя одно другому не мешает. Учитывая то, каким ничтожеством был Макс, я нисколько не удивлен подобному пассажу. Так или иначе, если я хочу добиться своего, нельзя отвечать ей грубостью.
«Тебе напомнить о содержании твоих писем?»
Тем временем, криво улыбаясь, продолжала она.
«В которых ты нагло требуешь выплаты якобы твоей доли в нашем семейном деле. Еще и судебным разбирательством угрожал, если не выплатим по-хорошему».
Исабель покачала головой.
«Теперь же ты решил зайти с другой стороны? Думаешь, мы поверили, что ты внезапно впервые за все эти годы воспылал сыновьими чувствами и изъявил желание посетить склеп своей матери? Еще и дал вольную Бертрану в надежде таким образом разжалобить отца. Интересно, они с Аделиной действуют сообща, или Исабель ничего не знает о самодеятельности младшей сестры? Так или иначе, но говорить об этом открыто пока рано. У меня нет доказательств. Отчасти Исабель кое в чем права. Мне действительно нет никакого дела до матери Макса. Посещение ее склепа — это всего лишь повод снова официально побывать в доме Легранов. Вдруг во время посещения у меня появится какая-нибудь зацепка. Например, в прошлый раз я познакомился с сыном Аделины, а это уже потенциальный источник информации. «Мадам», — тяжело вздохнув, произнес я, «если вы таким образом пытаетесь заставить меня оправдываться перед вами, тогда вы зря стараетесь. Я прекрасно знаю, как ко мне относятся в этом доме, и у меня нет никакого желания убеждать вас в чем-либо, и тем более отчитываться перед вами о своих поступках и решениях. Я просто хочу отдать долг моей матери, в смерти которой меня здесь все обвиняют. Если же вы пригласили меня лишь для того, чтобы прочитать мне очередную нотацию, тогда вы понапрасну тратите мое время». Я уже было хотел развернуться и уйти, но Исабель остановила меня. «Постой», — холодно произнесла она. «Я, как и обещала, отведу тебя в наш фамильный склеп. Но на большее не рассчитывай». Я молча кивнул. Все-таки я оказался прав. В посещении склепа матери они не могут отказать. В противном случае в обществе их просто не поймут. С такими вещами здесь не шутят. Мавзолей Легранов располагался за парком. К нему вела узкая аллея, мощенная широкими мраморными плитами. Это было узкое продолговатое здание, на входе которого высились две колонны с двумя статуями из серого камня. Когда нам оставалось сделать несколько шагов, массивная дверь мавзолея приоткрылась, и в проходе показалась женская фигура. Я внутренне усмехнулся. «Очень хорошо». На пороге фамильного склепа стояла Аделина Башар. Увидев меня, она вздрогнула. Ее лицо от неожиданности покрылось красными пятнами, а брови взметнулись вверх. Но спустя мгновение вторая тетка Макса взяла себя в руки, и ее лицо искривила презрительная гримаса. «Добрый день, тетушка!» Открыто улыбаясь, поклонился я. «Отец будет недоволен!» Игнорируя меня, зло бросила Аделина сестре. «Как-нибудь переживу». Флегматично, словно от маленькой назойливой мошки, отмахнулась Исабель от младшей сестры. «Его здесь не должно быть!» Сделала еще одну попытку Аделина. Я опустил взгляд на ее руки и заметил в ее правом кулачке небольшой бумажный свиток светло-розового цвета. Похожие штуки я видел на прилавках при храмах. Помимо стандартных свитков с молитвами, уже написанными жрецами, можно было приобрести чистый, освященный свиток, на котором покупатель собственноручно писал текст обращения к усопшему. Судя по толщине свитка в руке Аделины, он был рассчитан на несколько молитв. Написал несколько молитв усопшему на освященной бумаге, затем оторвал и сжег рядом с урной с прахом усопшего. И так несколько раз, пока бумага не заканчивалась. Такие многоразовые свитки были самыми дорогими. «Ты сама знаешь, что мы не могли отказать», — сказала Исабель, и, давая понять, что разговор окончен, переступила порог склепа. Когда я поравнялся с Аделиной, она сквозь зубы с ненавистью в голосе прошипела. «Тебе здесь не место, ублюдок». Похоже, они с Максом все-таки когда-то пересекались. Узнать бы, с чего она так на него взъелась. Даже убийцу наняла. А может, и убийц. Не удивлюсь, если узнаю, что найм ночных волков — это тоже ее рук дело. Правда, мне не совсем понятно, почему они медлят. Ведь заказ-то они не закрыли. Наверняка у этого есть какая-то весомая причина. Я молча ей улыбнулся. Нет, не сейчас. Время еще не пришло. Оставив шипящую тетку позади, я двинулся следом за Исабель. В склепе было довольно светло и прохладно. Сразу видно, что этот мавзолей построен относительно недавно. Скорее всего, Паскаль Легран его и построил. Предполагаю, что у тех же деграмонов мавзолей будет одним из древнейших в Вестонии. Я принюхался. Из дальнего угла ощутимо повеяло дымком. Это, видимо, Аделина где-то там сжигала свои молитвы. Я огляделся. В центре помещения на каменном постаменте стояла бронзовая чаша, внутри которой горел огонь. В стенах было много ниш, большая часть из которых пустовали, явно сделаны с запасом, но в некоторых уже стояли урны. К одной из таких меня и подвела Исабель. «Это здесь». Кивнула она на красивую, искусно вырезанную из голубого мрамора вазу. «У тебя несколько минут. После этого лакей проводит тебя». Сказав это, Исабель развернулась и пошла на выход. «Благодарю вас, мадам», — произнес я уже ей в спину, но она полностью проигнорировала меня. Дождавшись, когда тетка Макса покинет склеп, я снова огляделся, но уже внимательнее и в истинном зрении. Пусто, ни капли магии, как и постороннего присутствия. Видимо, здесь не принято подглядывать за теми, кто общается с мертвецами. Не тратя время, я подошел к чаше с огнем. Поджег свиток с молитвой, который купил для меня Бертран, и, дождавшись, когда он разгорится, положил его в небольшую мраморную плошку, стоявшую рядом с урной. Не знаю, в каком теле и в каком из миров ты переродилась, Анна Ринар, и самое главное, как долго ты там продержишься, но одно я знаю точно. Здесь твоя жизнь была пусть и короткой, но, несомненно, богатой на яркие события. Своими выходками ты точно вынесла мозги вздорным родственничкам, за что лично от меня тебе отдельная благодарность. Справедливо рассудив, что здесь мне больше делать нечего, я развернулся и хотел было двинуться на выход, но потом мой взгляд упал на тлеющий кусочек бумаги. Хм, а почему бы и нет? Оглянувшись на входные двери, я прислушался. Тишина. Приподняв голову, я принюхался и пошел на слабый запах дыма, долетавшего из глубины склепа, который уже почти выветрился сквозь оконные проемы под потолком. Спустя несколько мгновений я остановился напротив ниши с пузатой урной, сделанной из черного гранита. В плошке на горке невесомого пепла лежал обрывок светло-розовой бумаги, который был густо исписан ровным мелким почерком. Не знаю, кому из усопших родственников молилась Аделина Башар, но ей явно было что сказать. На всякий случай, оглядевшись, я аккуратно извлек выживший клочок бумажки и спрятал его в карман. А вот теперь действительно все. Надеюсь, духи усопших на меня не в обиде. Хотя кого я обманываю? Все они уже давно переродились в других мирах бескрайней мультивселенной. И им плевать на все эти урны, склепы и уж тем более плевать на какой-то полусгоревший клочок бумажки. Я пока и сам не знал, зачем он мне понадобился, но в моем деле важна каждая зацепка. Домой я вернулся как раз к обеду, где меня уже ждало сообщение о том, что на подоконнике кабинета часовщика стоит красный кувшин. Викон де Тесни снова просил встречу со мной. Такая спешка не могла меня не насторожить, ведь в последнюю нашу встречу часовщик утверждал, что повезет товар своим клиентам, которые охотно и, главное, молча скупали все мои пустоши только на следующей неделе. Как-то это все странно и внезапно. Мое чутье буквально вопило о надвигающихся проблемах, а оно меня еще никогда не подводило. Так или иначе, этой ночью я во всем разберусь. Сообщение от часовщика насторожило не только меня. Жаку происходящее тоже не понравилось. Он, как обычно, попытался напроситься со мной на ночную прогулку, но я, в свою очередь, как обычно, ему отказал. Если в доме часовщика меня действительно ждет что-то нехорошее, я начну действовать по-своему, и в этот момент меня не должно ничего отвлекать. Кроме того, при всех талантах Жака, как бойца, ночные диверсии не его конек. Как на заказ, ночь сегодня была безлунной и тихой. Та часть города, где жил часовщик, уже давно погрузилась в сон. Цветочная улица, всегда такая шумная и многолюдная, будто вымерла. Бесшумно передвигаясь, словно бесплотный дух от тени к тени, я приблизился к доходному дому, где на втором этаже снимал комнаты виконт де Тосни. Несмотря на ночную прохладу, все окна его комнат были приоткрыты, а вот ставни всех нижних окон, напротив, были наглухо закрыты. Меня как бы ненавязчиво приглашали забраться внутрь через второй этаж. Я на мгновение прикрыл глаза и прислушался. В доме подозрительно тихо. Ни храпа, ни скрипа кроватей, ни покашливаний, как будто на кладбище заглянул. Я тихо втянул носом воздух. Вот оно, этот запах, вязкий и удушливый. Я не спутаю этот запах ни с каким другим. Так пахнет только смерть. Внутри явно есть свежий покойник, и не один. Но есть и живые, и все они находятся на втором этаже. Можно было бы прямо сейчас раствориться в темноте и вернуться домой. Но если часовщик по какой-то причине решил устроить на меня охоту, оставить у себя за спиной такого врага я не могу. И вообще странно все это. Зачем виконту понадобилось вырезать всех жильцов доходного дома, постояльцем которого он тоже являлся? Бред какой-то. Здесь явно что-то другое. Перебравшись через забор, я очутился на заднем дворе. За последнее время я неплохо изучил этот дом и, если бы понадобилось, мог бы передвигаться даже с закрытыми глазами. Вон там конюшня, а вон там дровница. Что-то не видно моего приятеля, местного старого сторожевого пса, которого я старался подкармливать каждый раз, когда бывал здесь, и с которым делился небольшими сгустками алой маны. Животные, они более чувствительные. Сразу понимают, кто им враг, а кто друг. Со мной он подружился сразу же после первого моего визита. Благосклонно приняв от меня угощение и алую ману, он открыл мне доступ на свою территорию. Труп пса обнаружился недалеко от черного входа. Беднягу пристрелили из арбалета или из лука. Скорее, первое. Стрелок опытный, бил наверняка, прямо в сердце. Часовщик точно отпадает. Викон, скорее всего, жертва. И если меня вызвали нашим условным знаком, значит, его пытали. Или, что более вероятно, выведали все детали с помощью зелья. Дверь с черного входа заперта изнутри на засов, но для меня это не преграда. Медленно накачав своей маной небольшую область на створке, я выждал, пока энергия не превратит дерево в труху, а затем, аккуратно проделав рукой дыру, отодвинул засов. Все, я внутри. Тихо, как в могильнике. Держа наготове свой небольшой арбалет, приобретенный еще пару недель назад в одной любопытной оружейной лавке в старой столице, я медленно обошел первый этаж. И нашел, наконец, то, что учуял еще с улицы. Мертвецы. 7 трупов. Все они были свалены в одной, самой дальней комнате. Там был хозяин доходного дома и его жена, а также 5 постояльцев. Сразу видно, что их всех притащили сюда еще живыми и уже только потом убили. Тела часовщика среди них не было. Уже сейчас можно смело отправиться за стражниками, но поступив так, я привлеку нежелательное внимание властей к нашему с виконтом бизнесу. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что неизвестные головорезы пришли сюда за моими крудами. Видимо, часовщик был недостаточно аккуратен и осмотрителен. Все, внизу я закончил. Дальше подъем на 2-й этаж. Засаду я учуял еще на подходе к лестнице. Сканирование показало, что на узкой лестничной площадке притаился человек. Не из постояльцев, это точно. Ману я не увидел, но энергосистема хорошо развита. Передо мной опытный воин. Его энергосистема выглядит очень спокойной, значит, о моем присутствии он не догадывается. Сидит в углу, сторожит лестничный пролет. Прикрыв глаза и продолжая следить за неизвестным в истинном зрении, я поднял арбалет. Приглушенный сухой щелчок тетивы показался мне громом среди ясного неба. Но прятавшийся на лестнице человек даже не дернулся. Короткий арбалетный болт пробил его правую глазницу и прошил его мозг насквозь. В грудь стрелять я не решился. Судя по небольшому уплотнению, неизвестный был в броне. Замерев на месте и задержав дыхание, я прислушался. Время шло, но на звук никто так и не появился. Похоже, новые друзья часовщика засели у него в кабинете, который находится в дальнем крыле дома. Оттуда сложно расслышать то, что происходит на лестнице. Быстро перезарядив арбалет, я начал подъем. Несколько мгновений, и я склонился над трупом. На его коленях лежал небольшой стреломет. Видимо, это он пристрелил старого пса. Что ж, вот я и отомстил за тебя, дружище. Благодаря ночному зрению я смог разглядеть черты лица моего врага. А ведь он не похож на вестонца. Это аталиец. Любопытно. Забрав стреломет покойника, я двинулся дальше. Медленно ступая по коридору, я внимательно сканировал пространство перед собой. А вот и дверь, ведущая в комнату Арно Лефевра, личного слуги часовщика. Заглянув в приоткрытую дверь, я встретился со стеклянным взглядом коротышки. Мертвый Арно сидел у стены со связанными руками и кляпом во рту. Его голова была слегка запрокинута, а грудь и живот были густо залиты кровью. На горле я разглядел глубокий порез от уха до уха. Я огляделся. На кровати Лефевра лежало еще 2 трупа, в которых я без труда опознал тех 2 верзил, что возили меня в ту ночь за медальоном. Похоже, часовщик остался без свиты, если он еще жив, конечно, в чем я уже сомневался. 2-го стрелка я убил, подобравшись к нему со спины и сломав ему шею. Он прятался у окна и следил за улицей. Плохо следил, за что и поплатился. Этот 2-й тоже оказался аталийцем. А вот с 3-м бойцом чуть было не произошла промашка. Я как раз выходил из той комнаты, где оставил аталийца со свернутой шеей, когда его товарищ неожиданно появился в конце коридора и медленно, почти на ощупь, двинулся в ту сторону, где я стоял. Меня он, к моему облегчению, в темноте не заметил. Замерев на месте, я мгновенно накачал ауру маной, и мое тело будто растворилось в воздухе. Когда 3-й аталиец, не подозревая о постороннем присутствии, проходил мимо меня, я сделал резкий рывок вперед. Короткий удар в висок, усиленный энергетическим импульсом, и аталиец рухнул на пол, как подкошенный. Аккуратно придержав безвольное тело, я быстро просканировал его энергосистему. Хватило 1 удара, чтобы отправить его на перерождение. Коридоры комнаты пусты, остался кабинет часовщика. Подобравшись поближе к двери, я занял позицию и приготовился ждать. Все мои органы чувств говорили, что внутри комнаты находятся 3. Сам хозяин кабинета и 2 его гостей. Один из которых, судя по прерывистому и гневному дыханию, явно терял терпение. Похоже, ему не нравилось то, что птичка, то есть я, отказывается попадать в расставленные силки. Именно благодаря этому нетерпеливому мне не пришлось долго ждать. Тишину кабинета нарушили приглушенные ругательства, явно на аталийском. А затем дверь резко распахнулась, и в темном проеме появился широкоплечий массивный силуэт. Не давая здоровяку даже сделать шаг, я бросился вперед и одним ударом в солнечное сплетение сбил его с ног. Его броня смягчила удар, но не сдержала энергетический импульс. В голову я бить опасался. Этот аталиец мне нужен живым, он явно здесь главный. Тело здоровяка еще не успело рухнуть на пол, как я уже был внутри кабинета. Там было все, как и предполагал. Часовщик, сильно избитый, сидел в кресле со связанными руками и ногами, а также с кляпом во рту. Аталица же, который находился внутри комнаты, я подловил как раз в тот момент, когда он пытался подняться с кресла. Болт, пробивший его лоб, заставил его голову резко дернуться назад и снова рухнуть всем телом в кресло. Осмотрев кабинет и убедившись, что лежавший на полу здоровяк всего лишь потерял сознание, я, наконец, приблизился к виконту, который подслеповато таращился в темноту и приглушенно поскуливал сквозь кляп. Аккуратно выдернув из его рта тряпку, я с легкой насмешкой в голосе произнес: «Мессир, зря вы связались с аталийцами. Разве вы не слышали, что его величество Карл III объявил их королю войну?